творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова
и Марина Миронова. Я вот что подумала сейчас. Вот знаете, есть люди, с которыми пообщаешься, и вроде как бы и зачем общался? Иногда бывают люди, с которыми общаешься, ну, просто проводишь время приятно. А есть люди, с которыми даже вот и не общался, и чаю не пил, и водки не кушал, а просто вот так вот немножко даже где-то постоял рядышком, вот едва прикоснулся, и уже ощущаешь после такого общения, что либо ты что-то в тебе не так, либо тебе хочется стать лучше, либо тебе хочется стать умнее, талантливее, в чем-то смелее. Мне кажется, вот к таким людям принадлежит герой, про которого мы сегодня будем говорить и вспоминать. Замечательный артист РСФСР, человек, который очень много сделал в искусстве, в театре, в кино. Ну, мы об этом еще поговорим поподробнее. Вот, Сергей Юрьевич Юрский. И у нас в гостях замечательная дочь замечательного отца, заслуженная артистка РСФСР, актриса МХАТами Чехова, Дарья Сергеевна Юрская.
Здравствуйте.
Вот. Мы приветствуем вас, и мы очень благодарны, что вы нашли время к нам прийти, потому что график у вас очень тоже непростой, и мы знаем с Марией, что вы недавно вернулись из Америки, и у вас был наслышанный вечер, посвященный памяти вашего отца Сергея Юрского. Вот, так что довольно такая непростая, да. У вас непростой график, и тем не менее вы обещали, вы человек слова, вы пришли. Вот у меня, знаете, помимо всех регалий, конечно, безусловно, о которых мы все знаем, ну, большинство людей, которые знают и театр, и кино, все регалии Сергея Юрьевича, вот для меня ассоциация с Сергеем Юрьевичем Юрским, вот если одним словом сказать, это бескомпромиссность. А с вами, Дарья, у меня сложилась вот такая фраза «наследница по прямой». Да, вот я посмотрела два ваших спектакля. Один спектакль, моноспектакль, где вы очень так деликатно вспоминали о папе и читали довольно здорово, на мой взгляд, потрясающе читали литературные произведения. Потом второй спектакль, который был в Доме актера, где тоже вы раскрылись еще с большей для меня как бы удивлением. Вот. Я что хотела сказать? Я хотела спросить, вот если сказать, например, спросить у вас, что досталось по наследству, как вы думаете, от вашего замечательного папы у вас? Самое главное, вот, что досталось?
Самое главное, что мне досталось от папы, это чувство юмора. Я вообще считаю, что это одна из самых главных человеческих черт. И то, что мы с ним всегда совпадали вот в этом вопросе, это было для нас очень важно. Потому что люди как раз говорят на одном языке, когда им смешно одно и то же, и не смешно тоже одно и то же. Ну, плюс мне досталось, вот вы сказали, бескомпромиссности. Я так понимаю, что вы имели в виду, это, что это очень хорошее качество.
Да.
И, безусловно, это так, но лишь с одной стороны. Потому что бескомпромиссность – это оборотная сторона ее. Это, например, перфекционизм, который тоже достался мне от папы, и с ним не так-то просто жить. И папе было совсем непросто жить с этим. Но теперь, когда я вижу в себе эти черты, то, что раньше могло раздражать, например, да, то теперь, когда я вижу, что он во мне существует, не только там в мыслях моих, в памяти, а что он буквально во мне в генетическом смысле, я вдруг, ой, вижу, господи, то, что меня бесило в папе, вот оно здесь, оно со мной, а я его транслирую. И, в общем, опять же, ну, это забавно, и это жизнь, это меня радует.
Дарья, вот как отец... Вы же можете, вот, наверное, вспомнить, сейчас уже смотрите на вот жизнь, свое детство, юность. А чему он вас учил, в чем наставлял, например, может быть, что-то запрещал? Вот, то есть как вас воспитывал, да, наверное, в целом, можно сказать?
Ну, а вообще слово «воспитывал» не очень подходит.
Ну, не очень, да, в кавычках.
Нет, ну, на самом деле, кто-то же воспитывает прям реально своих детей.
Ну, да.
А папа действовал именно по тому принципу, который сейчас пропагандируется. Ну, как бы, воспитывайте себя, и ваши дети все равно будут похожи на вас. Мы очень всегда дружили в самом высоком смысле слова, потому что он никогда не обращался ко мне ни снисходительно, не снисходительно в плохом смысле, ну, типа, как взрослый к маленькому, не снисходительно в хорошем. Ну, прощается больше. Этого не было. Было все по большому счету, все было на равных. Это, конечно, здорово, но это очень, ну, как бы обязательство, очень-очень обязывает. Но, конечно, теперь, когда я выросла, то это очень, ну, понятно, что это полезно, это очень полезно для дальнейшей жизни. Я стараюсь также со своими детьми жить в дружбе и в равенстве, но просто разговаривать о жизни, о смерти, воспринимать это одинаково. Ну, конечно, он мне мог подсовывать какие-то книги в свое время, но я всегда очень много читала, и я хватала их чуть быстрее, чем даже там он успевал мне что-то подсовывать, но он иногда говорил, ну что ж ты перечитываешь 17-й раз-то вот это-то, возьми же уже вот это. Ну, а что, вот книги — это то, что и есть воспитание самое настоящее и самое лучшее. Что касается профессионального общения, то... Несмотря на то, что все актеры не хотят, чтобы их дети были актерами, это понятно почему, потому что это слишком сложная и зависимая, и опасная в этом смысле профессия. Но я думаю, что когда уже я поступила без их помощи и закончила, и меня взяли в МХАТ, то есть была моя мечта, я именно в МХАТ мечтала попасть. Папа был очень рад, что мы с ним коллеги, кроме всего прочего, потому что, конечно, ну... Мы были из-за этого еще очень близки, потому что у нас всегда было
о чем поговорить,
да. Как, ну, совсем на другом уровне. Ну и плюс мы работали вместе, это дало и мне такие возможности. Ну и у него актриса вот в распоряжении была еще одна, у него, естественно, мама была всю жизнь. Они посчитал, папа очень любил все считать. Вот все, что он, у него была память феноменальная, он все считал, сколько было, когда, в каком году, всегда к нему можно было обратиться, он все знал. И вот он посчитал, что они с мамой выходили на сцену за жизнь вместе около 3000 раз. Это цифра какая-то совершенно фантастическая. Просто когда так, даже если это просто партнер, не родной человек, просто коллега, и ты с ним много раз выходишь на сцену, через какое-то время это становится, ну, все равно близкий человек, уже какие-то связи. Mm-hmm. А когда это кто-то родной, то это уже связь на всех-всех уровнях.
Mm-hmm. Ну да, такая ментальная, и физическая, и энергетическая, и эмоциональная, все как бы вместе единое. Вообще вот ассоциация еще такая, что Сергей Юрьевич такой достаточно верный человек, просто вот как друг и как... Просто
да,
как партнер, как человек, как партнер по жизни, как партнер по дружбе, по сцене, да?
Это так, но вы знаете, почему еще? Потому что он очень искренний человек, очень. В нем совершенно не было, вот все это говорят, никакой фальши игры такой, в жизни, никакой фальши, никакого второго дна. И опять же, есть и вторая сторона медали, что он приходил после спектакля, и он никогда не врал. Если ему не понравилось,
скажет, он, как есть, да?
Да, он скажет, как есть, и мне. И это очень больно бывало. И другим, потому что он считал, что коллеги имеют право знать правду.
Честно, твою
честно, мнение, да. А не то, что... Но зато его похвала, разумеется, ценилась крайне высоко, потому что она всегда была искренней. А когда человек искренен во всех своих отношениях, конечно, он и верен, потому что, ну, потому что он с теми, с кем хочет быть. Никогда не притворяется.
Ну, вообще очень сложно вот, жить вот именно по таким принципам. Действительно, чтобы не бояться кого-то обидеть своей правдой.
Да.
Это мужество тоже, на самом деле. Особенно в этой среде. Это довольно... И вот я наблюдала его один раз. Очень я запомнила этот момент. Но я сейчас не буду на радио говорить, так уже потом расскажу. Но это было свидетельство конкретное его бескомпромиссности, честности по отношению там к определенному человеку в определенных вот условиях. И меня это поразило, его такая вот смелость. На, так скажем, на большом количестве людей, будем так говорить.
Да, он смелый был, да.
Это жесткий, но справедливый, мне кажется. Да?
Ну, зато когда ему что-то нравилось, это было такое счастье, потому что это он тоже скрыть не мог. Он абсолютно расплывался. На него это было видно, все на лице, даже если бы он не рассказывал. Видно, и когда не понравилось, и видно, когда понравилось. Но он был счастлив, и все были счастливы с ним, потому что все видели, ура, ура, понравилось по-настоящему. У него совершенно горели глаза, и он в зале еще сидит, если в зале он сидит и смотрим, допустим, мы вместе спектакль, ему очень нравится. Он все время оборачивался к соседям, причем это не обязательно там ко мне, может, незнакомые люди, и мол, То есть вот эта причастность к тому, что происходит искусство, происходит счастье для него, это классно.
А вот вы наблюдали, например, ну вот за вашу жизнь, так скажем, да, семейную, как папа работал над какой-то вот ролью, может быть, это запомнилось? Как-то вот какой-то период, когда он, допустим, вынашивал, рожал в себе какой-то вот образ определенный, и как он вот это все, как это происходило? Или это все так было незаметно вот для
это
семейной жизни?
Это было незаметно. Но как у нас в семейной жизни, когда я еще там жила с родителями, все значит, занимались своими ролями, своим делом. Не то, что он ходил, расхаживал и там что-то. Это все внутренняя работа, конечно, в основном. Он очень много учил программ, вот когда текст, он ходил, он любил гулять. Вот он выходил на улицу и шел с текстом. Я сейчас тоже так делаю, когда программа. Я поняла, что это очень
вслух
удобно.
Читаете.
Вслух читаю.
Вот идете по улице и просто читаете вслух.
Да, конечно,
по
здорово.
По парку, если... наверное, да, очень не по
можно,
улице.
Папа, так мне до парка, я в центре живу, да, ни до какого парка не дойдешь, я могу просто по переулкам ходить. Опять же, за рулем в пробке прекрасно работает. Или на самое идеальное, когда летом в отпуске ты на пляже, ты ходишь вдоль берега, тебя никто не слышит, никто не пугается, потому что на улице, конечно, пугаются, ну, бог с ним.
Сейчас вот. Наушники вот эти, сейчас многие ходят
ну,
с наушниками,
да,
телефонами.
Ну да, да, они думают, что у меня встроено, да, наушников да. нет вроде бы. И он также делал, учил, иногда пробовал что-то, говорит, дай-ка я тебе прочту, но это касалось именно программ. А когда роли, ну так мы вместе работали, и если роль была трудной, а у нас была вот совместная работа, которая была для нас невероятной трудностью.
Расскажите,
это
что это?
Пьеса Бергмана «После репетиции». А. Это пьеса на троих, очень сложная пьеса, потому что в ней ничего нет, не за что спрятаться. Там действие происходит в театре, после репетиции прямо на сцене, пустой, с какими-то остатками реквизита, без кулис, без занавеса. И действие идет столько, сколько, ну, в реальности, да, вот там, там, час сорок, допустим. Вот
ты
что произошло за этот час? Абсолютно обнажен. Ни музыки, ничего того, что в театре, собственно, да, дает нам ни костюмов интересных, ну что, джинсы это, ну, как люди репетируют. А история потрясающая, конечно, интересная, но она закручена и все, но... Очень-очень сложные, все текстовое, мы вообще не понимали, люди будут это смотреть или они скажут, вы с ума сошли. А я была тогда совершенно молодая актриса, и в три человека, мама, папа и я. Понятно, что это было выбрано не просто так, там ну, как да, бы да. это обусловлено было еще взаимоотношениями персонажей, но для меня это было... чудовищное испытание, потому что понятно, что говорили, ну, понятно, ну, вот артисты
семейный
такие,
подряд,
семейный
типа, да?
подряд, взяли свою девочку, меня еще никто не знал, я еще ничего толком сделать-то еще и не успела. И вот мы репетировали, и было трудно не только мне, но и папе было безумно трудно. И он мне сказал тогда, если ты это сделаешь, и сделаешь по-настоящему, то тебе потом ничего будет не страшно. И мне тогда казалось, что нет, я не сделаю, я сломаюсь. Меня аж тошнило от страха, ей-богу, перед выходом на сцену. А в результате получился совершенно прекрасный спектакль, который получил три артиста, три премии получили. И еще мы объездили весь мир, мы были, собственно говоря, на родине Бергмана тоже.
Ой,
где
какой,
было потрясающе то, что они не знали, что я дочь. Для них-то это у нас все знают. А там не знали. Они говорят, слушайте, это же потрясающе. А вы даже похожи отчасти вот на свою мать. Вы, как бы вот актриса, которая играет вашу мать, вы на нее даже похожи. Как вы это сделали? А я таким ужасом на них смотрю, потому что я отвыкла от чистого восприятия. И мне было очень приятно. И что правда, он сказал правду, мне потом почти все давалось уже легче. Вот какой-то, видимо, рубеж я перешла тогда, ужаса, и стало легче мне жить.
Дарья, я вот почитала интервью с Сергеем Юрьевичем, довольно много их, если вот поискать в интернете, и обратила внимание, что он много говорит о как бы ситуации вообще в целом в нашей стране, да. в России. То есть видно, что его это волновало. И вот он говорил, что идет одичание, разъединение людей, дехристианизация даже, вот такое слово употреблял. Как вы считаете, вот театр вообще способен в этой ситуации как-то помочь, вот дать какой-то катарсис, любовь принести? Или может только отражать вот это вот, как говорится, что происходит
сегодняшний день?
Сегодняшний день, да.
Я уверена, что театр способен, потому что и через отражение он тоже, это тоже работает. Но театр, конечно, вообще создан для того, чтобы человек, придя туда, подумал о себе. И когда человек начинает включаться в свою жизнь через спектакль, через увиденное, внутрь себя заглядывает, это идеальный спектакль, это идеальное совпадение зрителя и артиста. И, конечно, театр может воздействовать на человека. Другое дело, что театр может воздействовать в совершенно разных направлениях. Он может делать человека лучше, а может делать человека хуже.
Вот так, да, да.
Конечно. И может делать человека сложнее, заставлять его, например, думать, а может делать человека проще, когда на спектакле ведь зрители должны работать. А если они не работают, а просто как бы расслабленно смотрят и так, или там, это не значит, что я комедию ценю выше всего, просто комедии бывают разные.
Разного уровня,
конечно. И когда вот мне, например, какие-то зрители, ну там, далекие, не то чтобы друзья, говорят, ой, спасибо, мы так хорошо отдохнули, я думаю...
Ничего себе.
Вы посмотрели спектакль, где застрелиться можно. Как вы умудрились отдохнуть? Это значит, что вы ничего не получили толком. Ну, может быть, это просто фигура речи, как бы для людей театр, ну, это выход вечером, там, отдых какой-то. И я думаю, что папа, ну, как театр все равно абсолютно главное дело в его жизни, и он считал, что театр способен на очень многое, и расстраивался, если поэтому он так воспринимал трагически, я бы сказала, спектакли, которые ему принципиально не нравились, да, то есть когда они несли что-то, что он считал неверным. Это его беспокоило, потому что это
воздействие. Гражданская ответственность на нем
очень высокая. Очень высокая. Он, конечно, был всегда очень политизирован, ну, потому что они, их юность, да, там, шестидесятники, условно говоря, это люди, которые всегда были, для них важна была политическая ситуация, они как-то включены были в эти процессы. Это было для них важно, и потом жизнь стала меняться. И сколько раз за его жизнь поменялось, там, ну, все, собственно, одна страна закончилась, другая началась, то есть очень много чего сменилось. И всегда он был очень в это включен, всегда все знал, всегда интересовался и всегда был неравнодушен.
Вы унаследовали эту черту, вот такую гражданскую вовлеченность, ответственность?
Ну да, я унаследовала, но я думаю, не в такой степени. То есть я все-таки способна сказать, что так, нет, давайте не будем все время там рвать на себе волосы, давайте. Но мне кажется, что это все-таки за счет того, что я женщина.
Ну, конечно,
и
что
у меня
вы мама.
Да, что я мама, что я должна оберегать, что я не могу на баррикады. У меня дети, я должна их оберегать и так далее. Но, конечно, да, я тоже включена, и надо сказать, что все мои товарищи, коллеги, друзья. Никого нет, кто... То есть, возможно, что разных взглядов люди придерживаются, но так, что, типа, я ничего не знаю, моя хата с краю, я вообще не в курсе, такого нету.
Друзья, у нас в гостях сегодня заслуженная артистка России Дарья Юрская, актриса Московского художественного театра имени Чехова, и через минутку мы продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях заслуженная артистка России Дарья Юрская. Дарья, вот у меня такой вопрос. Ваш отец не скрывал, особенно в последние годы, говорил о вере, да, много?
Да.
А как вы относитесь к вере?
Сложный вопрос. Папа очень уже не то чтобы взрослым, а в зрелом возрасте пришел к вере и, значит, решил креститься, принять как бы таинство крещения. Мне в этот момент было 16. И мы это сделали вместе. Он меня как бы к этому привлек. Мы это сделали вместе, и мы как бы вместе в лоно церкви вошли вместе.
Покрестились одновременно.
Да, одновременно.
Ой, это что-то чудесное.
Одновременно своего одного батюшки в одной церкви, и все. Но как бы если говорить прямо, то, конечно, он это сделал абсолютно сознательно. Его вера, я так понимаю, началась со знакомства с отцом Александром Менем, который его потряс, и они общались, они, ну, я не скажу дружили, но они были в в очень таких близких человеческих.
Ну, как-то сопричастность
какая-то была, да? Да, и, конечно, когда с таким... То есть все зависит все равно от человека, да, вот как ты приходишь. И, конечно, когда ты с таким человеком знакомишься, что-то открывается для тебя, наверное, совершенно, ну, другое, чем если ты просто шел мимо и зашел. Другой уровень восприятия. А я как бы, ну, 16 лет — это вообще не тот возраст, когда, ну, может быть, есть такие люди, но я, наверное, не была. Я это сделала абсолютно только из любви к папе. Я все, значит, потом переживала, думаю, ну, я, папа сказал, я видела, что ему хочется, чтобы я это сделала, значит, я это сделала. А потом мне кто-то, собственно, сказал из... Батюшка какой-то сказал, а разве это не самое главное? Как бы вы из любви, неважно к кому, вы из любви к папе пришли, значит, этого достаточно. Все равно это для того, чтобы порадовать человека. Ну, естественно, нет. Потом я выросла, я, конечно, нахожусь в христианской... Мама, причем мама-то у меня католичка, она полька наполовину. И она, значит, воспитана, там, рождена в католицизме. И это было очень забавно, потому что родители все хотели обвенчаться. Ну, уже, так сказать, в зрелом возрасте. Но никак не могли решить, ну, в какой конфессии-то это все будет происходить. И, значит, ну, вот как-то тык-тык-тык. И потом в результате они обвенчались в православной церкви, потому что мама очень уважительно сказала: «Сережа, ты больше, я такая, ну, около церкви, ну, как бы сказать, да, Пасха там и так далее. А ты действительно веришь, ходишь, все знаешь». Как он знал Библию, я это вообще... Он знал все, он читал не так, как поверхностно, а он абсолютно проникал туда, думал. И, конечно, она говорит: нет, из уважения к твоей настоящей вере мы в православном. Это было совершенно чудесно, это было, господи, я уже забыла сколько, ну, где-то около, да, 10, лет 8 назад это было. Они обвенчались, и это было так красиво, трогательно. так трогательно, так правильно. Вот, так что вот у меня еще и разноконфессиональная семья. Но дети мои православные, и... Папа очень... Я это ему отдала, я говорю. Он говорит, переживал, что он не мог там очень много времени уделять внукам, ну, просто за счет занятости. Но все, что касалось праздников, церкви, это всегда... Он брал обоих моих сыновей, он с ними ходил, они обожали с ним ходить в церковь, потому что он рассказывал, потому что он объяснял. Это не просто было «стой и поклоны бей». Нет, это было осмысленно. И все, что они... о церкви знают, и все, что в церкви получают, я так думаю, это, конечно, от него.
Да, да. Конечно, счастье иметь такого отца и такого дедушку.
Это правда. Это так.
Вот. А я вот посмотрела, что вот в Википедии, я не знала, что Сергей Юрьевич, оказывается, еще на юрфаке сначала учился, потом вот это дело забросил и поступил на актерский.
А ему его отец, ему начал, он сразу хотел быть актером, да? Но ему отец его, мой дед Юрий Сергеевич Юрский, сказал: нет, Сережа, надо какую-то профессию получить, вот это вот, ну вот это вот все. Хотя сам-то он был худруком Московского цирка, а не то, чтобы кем-то тоже за из другой оперы, но тем не менее. И папа поступил на юрфак в Ленинградский университет. И отучился, между прочим, 3 курса.
Это прилично.
Прилично, да. больше половины. Но и учился неплохо. И у него очень такой подходящий, в принципе, склад ума для этого дела. Но там был театр студенческий, причем очень хороший, который был так хороший, так ярок, что у него просто-таки ходили прямо из пяти. И все. И он
затянуло.
Туда, ну, то есть он туда попал, пропал, сразу стал вот местного значения звездой, моментально на него стали уже ходить туда, вот в этот студенческий. Пошел слух, и стало ясно, что он уже не может больше пребывать, и он сменил.
Извини, Маша, я тебя перебью. Поразило, что он после 2 курса был сразу принят в БДТ, Товстоногову. Да. То есть это довольно такая редкая история, тем более такой театр, такой режиссер еще, студент еще практически.
Здесь пишут наши слушатели, какой потрясающий актер Сергей Юрский. Ну, не буду все читать, одна мысль проходит, да, через послание. Но Денис спрашивает, пишет, вернее, так: в России отсутствует национальная идея. Что может сделать современное искусство для служения народу в этом вопросе?
Национальная идея?
Да, что он... Вот может ли, я так понимаю, искусство какую-то национальную идею принести?
Я думаю, что искусство может вообще принести идею любую.
Вне какой-то национальности.
Вне национальности. Если связывать со словом национальность, которое меня всегда пугает,
да,
я бы сказала, что действительно есть понятие русского театра, которое почти отсутствует в мире. Я имею в виду репертуарный театр, да, как, ну, то есть это театр не антреприза, нигде люди, это я просто объясняю, да, что нигде люди собрались на один спектакль, сделали его, поиграли и разошлись, а репертуарный театр – дом, в котором есть репертуар, набор театров, одна и та же труппа, одни и те же люди.
Ну, как у нас большинство театров.
Да,
есть,
у нас, да, но больше, в общем, этого не нигде нет, ага. Это есть только, ну, там, скажем, есть... в Париже Комеди Францесс, но это немножко... Ну, это то же самое, но это как музей у них уже. То есть это, о, смотрите, вот такой странный театр. А у нас все театры такие фактически. И эта идея... в этом есть идея национальная, потому что во всем мире там есть балет, который ценится. Но сейчас, кстати, балет очень сильно подтянулся во всех странах, поэтому я не знаю, как мы по балету. Но по театру драматическому мы находимся все равно впереди мира, потому что система Станиславского — это для них святой, для всего мира, вот сказать эти слова. Михаил Чехов, Станиславский, Немирович — это иконы такие, и мы носители вот этого театрального искусства.
Традиция, да.
И сейчас там многие отправляют своих детей учиться за границу и считают, что это лучше, и там говорят, ну вот, лучше учиться за границей. Я говорю, смотря чему.
Это
я
правильно.
Уверена, что есть профессии, которые, безусловно, лучше учиться за границей, наверное. Но если театральному искусству, то, конечно, ему надо учиться здесь. И почему бы это не сделать национальной идеей, что в чем-то мы впереди планеты всей, все же. И почему, не только потому, что у нас так развито искусство, а потому что наш зритель... тоже очень сильно отличается. Вот я только что была в Америке, и я понимаю, что это другие люди, не то, что лучше или хуже, но наши люди, конечно, очень подготовлены, очень воспитаны в театральной традиции в основном, и они очень много из этого могут взять. В других странах театр – это действительно в общем развлечение. Ну, как бы развлеклись и ушли. У нас театр – это идея. И через театр идею можно, конечно же, нести любую. Поэтому нужно быть очень осторожным.
Как здорово,
потому что
у нас это хорошо.
Что режиссер может свое видение навязать, например, и люди пойдут за ним и будут думать, что это так. А вот судьи кто? Это уже большой вопрос, что здесь правильно, что неправильно.
А вот вы сейчас сказали, были в Америке. Вот все-таки интересно, в чем, так вот, если вот конкретно, допустим, сказать, разница зрителя нашего, вот вы выходите очень часто на сцене МХАТ Чехова, и вот сейчас вы были в Америке, и гастроли были наверняка.
Вы знаете, они простодушные. Они действительно очень простодушные. Это хорошо, но это все-таки немножко как будто бы у нас бы играли для детей. То есть вот детские спектакли, когда человек воспринимает все, во-первых, на первом плане, ну, и я огрубляю, естественно, да,
я
не все, но как зал, как единое существо, если брать зал. Немножко на первом плане, и для него все новость. Потому что у нас такой внутрикультурный контекст, есть столько уже за плечами, есть аллюзии, есть какие-то аллегории, есть какие-то мысли, я еще не сказала, но здесь намек, и так далее. Там, ну вот как есть, так есть, смешно смеюсь, не смешно не смеюсь.
Как в цирке, да?
Как в цирке, по-детски, простодушно. Это очень хорошо, и очень хорошо менять зрителя и пробовать, ага, а как эти люди воспринимают, потому что иногда мы заумничаем, иногда даже в разных городах, что там говорить, разные страны. Например, там Питер и Москва – это разные зрители. В Питере очень суровая публика, я бы сказала.
Более холодная?
Да, она несколько отстраненная, и она... ну, в Питере есть такое... Питер же все-таки вторая столица, и я сама из Питера.
Превосходство такое,
что превосходство, но несколько попранное. И они как бы... Ну, чем же вы нас можете удивить?
Что же вы нам
немножко. И чтобы их побить... То есть не с нуля начинаем, а с минуса. Их немножечко надо... Ну, как бы победить, доказать. В Америке, кстати, это не надо. Не надо, с нуля, давай. Кто бы ты ни был, ага, Знаменитый, незнаменитый, неважно, я пришел, чистый лист, давай. Ой, смешно, классно. Ой, не смешно, скучно. Буду есть, буду там, встану, иду.
Непосредственное восприятие.
Да, такое, да. И тут тоже, ну, это разница. Но поэтому они не привыкли к драматическому театру. Они смотрят шоу. Там очень много музыки, там многие, там не нужно так работать. А драматический театр для них, правда, это сложно.
А вот я хотела расспросить вас о спектакле, который в театре Ермолова Сергей Юрьевич поставил «Полеты с ангелом Шагал».
Да.
И вот для Шагала ведь, ну, Вера была в центре. Наверное, он тоже как-то какую-то родственную душу в нем почувствовал.
Конечно.
Да, вот полет души такой, да?
Ну, папа вообще очень любил Шагал. Папа художественно был очень образован, он живописи очень увлекался, много знал об этом. И Шагал один из любимых его художников. И, конечно, его потрясающая судьба Шагала задела. И вот эта пьеса, она же очень необычная. Она написана в стихах. Кто сейчас пишет современные пьесы
редко,
в стихах?
Редко,
а вот Зиновий Соколов написал. И папу это, видимо, совершенно потрясло. И она там смесь вот такого, ну, как бы романтизма вроде бы, плюс сюжет и история, которая держит и юмор. То есть и все это в сочетании с такой абсолютно небытовой постановкой. И он этим Шагалом, конечно, жил. Я ему все дарила по Шагалу, ему дарили там, не знаю, все что такое, календари, открытки, картины, фильмы. Он его судьбой, конечно, очень интересовался, был на могиле его в этом самом, во Франции. Вот, и этот спектакль был очень значимый. И они тоже очень много объездили. Они успели сыграть, представляете, 100 спектаклей. 101 спектакль у них прошел. И буквально за несколько дней до следующего спектакля папа не стал. Вот он должен был играть и собирался. Вот. Но он сыграл 100. Это так значимо. Для него цифры всегда были значимые. А 100, а это как раз был спектакль. Вот то, что называется антреприза, да, потому что был отдельный
там
продюсер.
9 ролей играл сразу, да?
Да. Да, ну там был оркестр, живой оркестр, который музыканты, которые все... Ну, у них была такая прекрасная компания. Он еще к людям просто относился определенным образом, потому что я с ним работала как с режиссером. И это редчайшее совершенно было поведение режиссерское. Во-первых, он никогда не забывал, что он актер, и он всегда был с нами. Он из актерской
профессии. Деликатен был, в принципе,
абсолютно,
да?
Деликатен. Только помочь. Только
чтобы
помочь
не задеть,
и вытащить.
Не обидеть, да?
Помочь вытащить то, что надо именно сейчас.
То, что есть.
Да.
Внутри
и никогда, человека, потому что те режиссеры, которые из актеров вышли, а таких, в общем, большинство, они сразу забывают, что как они были актерами, они как бы в такую-то позицию встают и говорят, ну, давайте, показывайте.
Покажите нам, покажите, на что вы способны.
Здесь этого никогда не было. Как с режиссером, с ним было невероятно комфортно.
Ой,
не только
здорово.
Мне, но всем. Поэтому всегда на каждом спектакле создавалась прекрасная команда, потому что все дружили, все друга любили, все, когда ездили на гастроли, это была компания, это не просто там каждый по номеру, мы всегда вместе гуляли, вместе обедали, вместе выпивали после спектакля. Это всегда была дружба. Причем разный возраст, естественно, а компания была одна. В Шагале я не была занята, но я точно знаю и со всеми с ними знакома, разумеется, близко дружу, какая у них была тоже атмосфера, компания и любовь.
А вам не хотелось бы себя в режиссуре попробовать, уж раз мы об этом заговорили?
Нет, это слишком сложно. Вы знаете, интересный вопрос, потому что касается вот художественного чтения, да, на котором Марина была, да, это я не очень люблю этот термин, ну, просто чтобы было понятно, о чем идет речь. Чтецкое искусство, скажем так, это мне больше нравится. Папа очень меня толкал в это дело, а я страшно сопротивлялась, и понятно почему. И сравнения такие мне не нужны. И вообще женщина, читающая со сцены стихи, это для меня ужасный образ, такой какой-то устаревший и такой с заламыванием рук. Почему-то мне вот так вот себя казалось.
Я была поражена все-таки. Вот я сразу скажу, я была поражена. Я настолько удивлена была, что это было действительно очень здорово на самом деле. И я вот...
И без заламывания рук.
Да, без заламывания рук. Очень интеллигентно, очень потрясающе. Большим вкусом.
Спасибо. Ну вот, и папа очень меня туда толкал. Потом я поняла, почему. Потому что это, конечно, свобода. Это актерская свобода.
Репертуар сам выбираешь.
Сам выбираешь, сам делаешь. Но это и ответственность соответствующая. Это очень страшно. Очень. Никакой спектакль, никакая главная роль в спектакле. Даже у меня есть спектакль «Лёха», где тоже говорю одна я.
Больше ни у кого спектакль.
Это не моноспектакль. Есть еще два актера, которые играют в спектакле, но они ничего не говорят. Говорю одна я. И казалось бы, ну то же самое, страшно же. Нет, совершенно другая история. А вот когда эти вот мои вечера сольные, это прям ужасно страшно. И вот я сопротивлялась, но потом сдалась, потому что хотела папе на 80 лет сделать вот такой подарок, потому что он этого хотел. И дальше уже все пошло, покатилось независимо от меня. И про режиссуру. И я поняла, что папа был прав, вот к чему я говорю. И про режиссуру он мне говорил. Говорил, у тебя есть режиссерское видение, у тебя есть мозги режиссерские. Я говорю, отстань от меня, я хочу быть исполнителем, я хочу быть актрисой, вот просто, господи, это же так хорошо. Но поскольку папа почти всегда оказывался прав, это очень неприятно признавать, но это так, может быть, просто я еще не дожила.
Этот момент еще свое время.
Может быть, жизнь меня не приперла к тому, что если хочешь сделать, сделай сама.
Ну, сейчас, во-первых, много спектаклей, я поняла, в театре раз. Да. Потом вот есть вот ваши прекрасные, чудесные спектакли, можно сказать, вот первый, один «Моно», а второй у вас с партнером.
Да, с партнером.
Вот расскажите еще вот про второй спектакль.
Это, значит, программа, которая называется «Зрелость позади».
Так.
Придем, это папино название. Оно совершенно чудесное, потому что сначала оно звучит нормально, а потом человек начинает задумываться, что сказали,
так, почему?
Что это значит. Что это? Вот. И это было когда-то папой придумано такое, значит, ну, шуточное такое название, которое он, ну, как бы думал, может, книжку так назову, но не назвал. И оно осталось бесхозным. А мы с актером Олегом Тополянским, моим партнером давним, тоже он в Амхате служит много лет, сделали такую программу, которая рассказывает о переходе из детства во взрослость, и со взрослости в детство, и вообще, где эта граница проходит, и есть ли она. И мы поняли, что название «Зрелость позади» идеально подходит для этой темы, потому что у нас-то она, безусловно, тоже позади. Ну, хотя сейчас все сместилось.
Ну,
в общем, она уже как минимум
здесь
уже идет.
Здесь, да, вот уже.
Но мы при этом совсем не значит, что являемся зрелыми. Вот тут-то и проблема. А Олег замечательный совершенно актер, которого папа очень любил, он с ним работал, он в своем фильме про доктора Лектрина в главной роли снимал. Поэтому Олег человек не случайный, не просто там партнер какой-то, а, ну, друг наш, общий, для которого папины, мы же там и папины читаем рассказы с ним. И хотя, и мне очень многие говорили после вот этого спектакля, они говорят, слушайте, ну Олег совсем не похож внешне на папу, совершенно другой. Но он его как бы играет,
он
да, в рассказе.
Точно работает,
и он настолько, они где-то в каком-то вот этом срезе интеллигентском похожи. У них тоже чувство юмора сходное, что Олег говорит, как-то он вошел и так идеально попал во все эти произведения. И он тоже Бабеля читает, которого я не читаю, а папа читал. То есть очень-очень много каких-то перекличек. Мне кажется, это очень правильно. Нам вдвоем очень хорошо. И,
это идеальный какой-то у вас вариант. Прямо с этим спектаклем так все это. Он естественен, этот артист ваш.
Абсолютно.
И тоже там как бы вы обнажены, потому что там, вот я помню, всего два стула и черный занавес. И как-то это все так очень хорошо, точно, тонко. И ходишь с таким наполнением. И я хочу сказать, что все-таки Сергей Юрьевич не только замечательный артист, не только большой художник, и не только режиссер, и на телевидении, и в театре, и в кино, и очень известный артист по своим киноролям. Вот. Если для тех слушателей и зрителей, которые, может быть, еще совсем молодые и не помнят его роли, надо сказать, что это «Республика Шкит», один из самых таких первых его хитов ролей, так будем говорить, да, и «Место встречи изменить нельзя»,
а
там
вот
замечательный
Груздев.
И Остап
Бендер,
да, «Золотой теленок». И последний один из вот таких вот вообще мой любимый фильм, например, «Любовь и голуби», где он играет дядю этого Мити.
Ну,
да?
Это совсем не из последних. Вот. Почему из последних,
из последних
«Отцы и
вот...
дети» Дуни Смирновой фильм замечательный совершенно, где он сыграл отца Базарова. Просто это на разрыв сердца роль.
Вот. Но я еще хочу сказать, что Сергей Юрьевич, он известен теперь как Игорь Вацетис, о котором, может быть, никто не знает. Но все знают, что Юрский писал и пишет, и писал много всего, и пьесы. Да. Но то, что Игорь Вацетис, вот это имя, может быть, и не всем знакомо, а это псевдоним, да, литературный.
Это псевдоним, но он мистификацию устроил вообще очень большую. Потому что он сказал, он даже написал, что вот мне от моего друга попали рукописи. Вот такой Игорь Вацетис. Биографию его придумал. Как он же? Причем биографию очень непростую. И что вот Игорь Вацетис сейчас живет при Балтике, в другой стране. И мне попали пьесы, я вот их ставлю. Поставил провокацию Игоря Вацетиса. Более того... А актеры тоже не знали, потому что все подозревали, но на самом деле никто не был уверен.
До
все говорили, ну подождите, Сергей Ильич, ну серьезно, ну нам вы можете сказать, ну есть Игорь Вацетис? Он говорит, ну, конечно, есть. И он говорит, да он приедет на премьеру. И, в общем, все вот так как бы в подвесе вот в этом и были. И дальше, и публика тоже в эту игру играла, и дальше вышел автор на премьере на поклоны на сцену. И все зрители, собственно, думают, а, ну, что-то мы решили, что Юрский, ну, просто вот, значит, оказывается, есть это Игорь Вацетис. И он тянул, потому что у Вацетиса было много пьес, он тянул эту мистификацию настолько...
А кто выходил-то? Кто это был?
А в данном случае Александр Бойм вышел, художник, которого никто не знал в лицо.
Понятно.
Да. Вот, значит, вот автор... Причем он хитрый, он не говорил автор пьесы, он выходит Бойм, а Бойм оформил спектакль, он говорит, вот автор, Бойм кланяется, говорит, ну вот автор, и не покривил душу, он же тоже автор. И, в общем, вот это все, вот историю протягивал до такой степени, что когда мы сейчас, вот год назад, после смерти папы на 9-й день записывали программу на Первом канале памяти его, вот длинную, и я... помню, в каком был состоянии, то есть, ну, почти без сознания. Пришел Женя Князев, замечательный актер который играл у папы в провокации, много лет мы играли. И он как раз про Вацетиса рассказывает и говорит, и вот, и он нас, значит, это, то мы думали есть, то мы думали нет. И вот я до сих пор не знаю, так и есть же Вацетис или нет. Я захохотала на 9-й день. У меня первый раз, я так засмеялась, потому что Женя, это вот американский зритель, он такой, несмотря на то, что ректор Чикагского училища, вообще все, он такой, у него такие глаза, я говорю, Женя, спасибо тебе, ты меня умудрился рассмешить, потому что это так здорово, Игорь Вацетис остался с нами, и вот Женя до сих пор не знает, есть он или нет.
Вот здесь такой вопрос у нас есть, немножко сложный, но интересный. Спрашивают, вот есть ли какое-то давление со стороны людей с христианским мышлением на тех, кто практикует лицедейство, то есть, но актерская природа лицедейская, вот спрашивают, есть ли какое-то столкновение, да, противоречие, может быть?
Ну, в принципе, противоречие, конечно, есть, потому что театр вышел из церкви, и по большому счету мы занимаемся одним и тем же делом. Но если я скажу это кому-нибудь из священнослужителей, наверное, меня похоронят за оградой. Хотя меня, собственно, и так похоронят за оградой, поскольку я актриса.
Да, не дает.
Но есть очень разные актеры, есть очень разные священнослужители. Мне всегда в церкви кажется, что это тоже спектакль. А спектакль — это прекрасно.
Ритуал.
Это самый
лучший.
Это ритуал,
литургия, она,
это
конечно,
текст,
да, по принципу,
это движение.
Построено, да, да.
Это хорошо поставленный голос,
конечно,
должен быть, которым тебя
конечно
услышит вся.
Есть те, кто слышит хорошо, и я все понимаю, по крайней мере, слышу, а есть те, кто бубнят, и я не слышу, не понимаю, а хотелось бы слышать, например, и так далее. И, конечно, есть противодействие, но среди, мне кажется, какой-то невежественной части,
да, части, да,
церковной, потому что есть те, кто приходит на спектакли и возмущаются, а есть актеры, которые специально провоцируют, потому что хотят там хайпа и хотят, чтобы возмутились, и чтобы был скандал, и это тоже типа круто. На самом деле я абсолютно убеждена, что мы-то и ветвь этого дерева.
Ну, да,
в церкви же родился театр, конечно.
Да, храма родился.
Конечно.
Ну, на ступенях храма.
Да, на ступенях храма. Это была чисто религиозная история. Потом она стала светской. А потом мы вдруг почему-то стали... как бы противостояние у нас появилось. Я не понимаю, почему. Мне кажется, что надо дружить. Тем более, что я еще раз говорю, мы делаем одно и то же дело. Мы обращаемся к внутренней части человека.
К душе.
К душе, пытаемся ее
развивать,
ее теребить просто, хотя бы просто теребить.
Да. Ну, как-то, мне кажется, вообще назначение искусства, творчества, это как-то, чтобы твоя душа как-то росла, что-то с ней происходило хорошее, куда-то ты должен расти.
Кажется, есть так. У меня знакомые священники, которые ходят ко мне с удовольствием на спектакли, на концерты, хохочут, получают удовольствие, что-то и абсолютно, причем приходит в облачении человек, в рясе, mm-hmm. совершенно, потому что он такой человек, какой он есть, совершенно не имеет значения, и никогда бы в голову им не пришло что-то там противопоставлять. А мы приходим в церковь тоже как, так сказать, тоже для себя, для этого действия. Крещение — это тоже, ну, определенные ритуалы, действия, праздник такой.
Угу. А вот мы говорили про спектакль «Шагал». Случайно ничего не осталось в записи? Потому что вот мне не повезло, я не была на этих спектаклях.
Нет, по-моему, «Шагал» снят.
Почти. То есть есть телевизионная, да, какая-то съемка?
Да.
В интернете она может где-то быть, не знаю.
Надо посмотреть. Мне кажется, что «Шагал» был снят, причем все, что снималось из спектакля, угу. все вот папа как бы руководил этим, никогда не разрешал просто вот тупо поставить камеру и снимать, потому что это
уже
ужасно.
Режиссер сам.
Конечно. И все, что было, это было, мне кажется, «Шагал» снят.
Угу. Да. А вот смотрите, был такой фильм «Чернов». Угу. Это его сценарий по да. его повести, и он сам режиссер был, да?
Да, и еще сыграл роль там.
И сыграл там роль.
Да.
Ага. А скажите, в Театре Моссовета, в котором работал Юрский, сейчас какие-то спектакли в его постановке как режиссера идут, или сейчас уже все это как-то вот ушло сейчас?
Он везде играл.
Играл везде.
Он везде играл.
И замены никакой не было. То есть он играл, сам ставил, да. и все. И вот как
в том-то и дело, что и вот все. Так произошло, что он всегда говорил, и в первую очередь я актер. Угу. И он всегда играл в своих спектаклях. И без него все кончилось. Все
исчезло. Невозможно было бы, чтобы он не был режиссером, потому что он настолько вселенная, я не скажу, абсолютно. Остров, это вселенная.
Но это правильно. Знаете, спектакли тоже, это же жизнь, она должна заканчиваться.
Ну, да.
Когда я считаю, что есть очень знаковые роли у людей, и если человек уходит, не надо каждый раз вводить, потому что show must go on, это не всегда так. Потому что нельзя представить себе кого-то вместо папы в этих спектаклях.
Да.
Это было бы ни для кого, ни даже артисты, которые всегда хотят играть и очень любили эти спектакли, они это понимают, признают и говорят, ну, это закончено.
Дарья, у нас пару минут остается. Вы можете что-нибудь пожелать нашим слушателям? Потому что здесь пишут и пишут. Какой светлый человек, какой прекрасный актер вот был Сергей Юрьевич. Отклик очень такой большой. Может быть, вот приятно будет из ваших уст какое-то пожелание получить.
Знаете, я пожелаю всем и себе тоже. Другим пожелаю то, чего желала бы себе, и то, чем я не очень владею. Радоваться каждому дню. Получать удовольствие от процесса жизни. Не жить все время какими-то достижениями и будущим. И я вот это сделаю и отдохну. И буду счастлива. Нет. Попробуйте, и я попробую, каждый день радоваться и быть счастливыми. Потому что жизнь кончается абсолютно внезапно. Ну, я имею в виду земная жизнь.
Mm-hmm.
А ее тоже нужно прожить, чтобы не было мучительно больно.
Спасибо. А какой сейчас спектакль вот для вас самый, может быть, такой, ну, актуальный, вот на который вы прежде всего хотели пригласить?
Сразу скажу, «Офелия боится воды» — это премьерный спектакль, замечательная пьеса. Там занята и я, и мама Наталья Тинякова, и Олег Тополянский, о котором я выше говорила, и замечательный Игорь Золотовицкий, и Наталья Рогожкина, и молодой мальчик Паша, господи, вылетела фамилия, придете, увидите. Чудесная пьеса и очень любимый мой спектакль в постановке Марины Брусникиной на малой сцене МХАТ.
Это современная какая-то пьеса?
Да, это современная пьеса.
Аллюзия с Офелией?
Да, 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 там все про это есть.
А еще говорили Леха, вот название.
Леха, да, это на новой сцене МХАТ, это постановка Данила Чащина, тоже всех приглашаю, очень необычный спектакль. Разумеется, «На обрыв» — это, наоборот, классика абсолютная. Замечательная постановка Адольфа Яковлевича Шапира. с потрясающе красивыми костюмами, с Ольгой Михайловной Яковлевой в главной роли, с Толей Белым, такой прям вот... Состав это для тех, кто... Интересный. Да, очень хороший состав, и для тех, кто хочет, ну, вот такой мхатовской классики.
Угу. Огромное спасибо, Дарья, за ваш такой интересный рассказ, живой такой, вот прямо... наполненной такими деталями прекрасными. Я прям слушала, не отрываясь. Еще бы час проговорила. Спасибо. Друзья, у нас в гостях сегодня была заслуженная артистка России Дарья Юрская, актриса Московского художественного театра имени Чехова. И вот приходите на спектакль. Как раз мы специально в конце назвали.
А вот этот моноспектакль и...
Все, Мариночка, все уже, да, все, до свидания.
Идут ли они, эти спектакли, еще потом будут, да?
Да, 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 идут.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.